Священное Писание прочитаем. Это 15 глава Евангелия Луки. Прочитаем с 11 стиха. 15 глава Евангелия Луки с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться“. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти, отец же вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, расточивший имение, пришел, и ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое“. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Братья и сестры, я помню с детства, с раннего детства, когда ходил на собрание, и когда читали эту притчу, на глазах у многих были слезы. И, собственно, здесь не сказано, что это притча. Христос начал повествование. Это повествование, которое в каждом поколении повторяется. Я помню, когда мы были уже молодежью, мы рассказывали декламации, пели псалмы: «Сын мой, зачем ушел вдаль?» Когда мы стали родителями, и когда стали замечать, вот как брат рассказывал стихотворение, как мир влечет наших сыновей и дочерей, то наше сердце с особой болью эти слова повторяли. И мы остановимся на некоторых уроках этого повествования. Первое. Нет ничего нового под небом. Все повторяется. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было, говорит Экклезиаст. Сегодня говорят так, что новое воспитание, поколение детей воспитывается по-новому, того, что мы не пережили. Вот эти дети сегодня им внушают в школах и говорят: ты личность. Ты можешь это делать сам. Ты независимый. И мы в тревоге. Как? Что это за новое учение? Не новое. А разве здесь не так? Я личность. Дай мне следующую мне час имения. Я сам могу. И то не новое было. Первый брат говорил, это еще предлагалось в Эдемском саду. Это старое. Это самого начала истории. Вы боги. И захотелось быть богом. И захотелось самостоятельной жизни еще в Эдемском саду. И это еще не начало. Это начало было, когда родился сам дьявол. Когда он потребовал и сказал, наравне с Богом буду. Не хочу подчиняться. Самостоятельно буду делать. Все повторяется. Если кто хочет быть современным человеком, надо читать Библию. Там все новое и все древнее. И все, что читаешь, удивительно, всегда мы будем на уровне современного образования, которое в мире происходит. Потому что почитаем, как вот в мире только любовь творит все новое. Сказано о Боге нашем, и Господь говорит, все творю все новое. Действительно, что Господь не сделает, такого еще не было. От Эдемского сада, начиная, то, что не предполагал даже дьявол, да, он все сделал, чтобы человек ушел от Бога. Человек не будет молиться. Но разве он думал, что Бог будет звать человека? Это было что-то новое. Бог сошел на землю и зовет человека. Где ты? А кто думал о кресте Голгофском? Такого не было еще. Фарисеи проповедовали, а Христос на Голгофу пошел страдать. Любовь творит новое, зло повторяется. Творчества нет у дьявола. И в искушениях, которые брат привел, посмотрите, первый рычаг, который взял в свои руки дьявол, зная силу его, силу пищи, самое первое искушение, открыл глаза. Да, женщина, она призвана к тому, чтобы дом, в доме кормить. Она кормилица. И посмотрите, он ей открывает глаза. Она увидела, что дерево приятно для пищи. Первое. А прошли века, а Христа чем искушал? Первым дьявол. Опять предложил пищу. Ничего нет нового. И когда случается в нашей жизни, кажется, совершенно что-то новое, братья и сестры, чтобы выйти из этого обстоятельства, нужно почитать Библию и найдем выход. Там уже это было с кем-то. Мы ничего никогда не откроем нового. С нами ничего не случится того, что не случилось с другими. А еще лучше, кто знает четыре Евангелия, тот все знает. Потому что Христос пришел на эту землю, и Он тоже был младенцем. Его также родила мать. Он пришел тем же путем, которым приходят люди. И написано, все испытал. Был искушен во всем, кроме греха. И может искушаемым помочь. Итак, первое, на что мы обращаем внимание. Что было предложено этому молодому человеку? И он принял это и потребовал у отца. Дай мне следующую часть имения. Искушение, которое многие переживают. Я опять хочу сказать, не новое. Ну, давайте в историю Священного Писания взглянем туда на путь многих, даже не Каина, который ушел от лица Господня. Давайте посмотрим жизнь патриархов. Все проходят через эти искушения. И чем раньше мы осознаем это, тем лучше для нас. Иаков, разве он не взял все от отца и ушел? Потом у Лавана, кажется, все взял. Все получил. Нет. Господь возвращает его. Надо, брат у тебя есть? Надо встречаться с братом. Трудно. Да, самому жить легче. А тебе нужно встретиться с братом, навести порядок с братом. Тебе нужно поспешить на встречу с отцом. И сегодня время, когда в семьях, в церкви. Каждый хочет быть самостоятельным. А взаимоскрепляющие связи, о которых говорит Господь. Вы знаете, мы вот рассуждали недавно, Иаков не спешил к отцу. Бог не мог, хотя дал ему новое имя, но не мог его благословить. Он должен встретиться с отцом. Он должен побыть возле старого пожилого отца. Это преемничество. Отец должен ему передать это служение. Он следующий, чьим именем назовется Бог. Уже был Бог, имя имел такое. Бог Авраама и Бог Исаака. Но чтобы он был Богом Иакова, Бог зовет из дома Лавана Иакова, иди к отцу. Не идет. Вернее, идет, остановки делает. В Сихеме купил поле. И это не тема сегодня. Я просто вспоминаю тоже аналогии такие. Посмотрите. Умирает Рахиль, которая заполнила сердце Иакова. И там ничего не осталось ни для отца, и для Бога очень мало места. Умирает. И опять не спешит. И тогда Рувим, первенец, падает. И больно стало Иакову. И после этого он сразу же пошел к Исааку. Ему захотелось отцу все рассказать. Вы знаете, как хорошо, когда мы не разрываем эти связи взаимоскрепляющие. Дай мне следующую часть имени. Это уже начало разрыва. Но вы скажете, а разве что? Младший сын говорил, я ухожу из дому. Нет. Может, он и не думал, что он это сделает. Когда человек начинает грешить, он не думает, что он что-то сделает. Вы помните, когда был помазан один человек в цари, и пророк, который его помазывал, заплакал. Он говорит, что ты плачешь? Он говорит, я знаю, что ты сделаешь народу моему. Ты изрубишь матерей, которые вынашивают детей. Ты много прольешь крови невинной. Он говорит, а что я пел, чтобы такое сделать? Сделаешь. Кто сделал первый небольшой грех, сделает и следующий. Первый поступок сына – самостоятельность. Я уже взрослый, я не маленький. Что вы надо мной, как над маленьким? Мне уже 16, мне уже 17. Не остановишься вовремя, далеко пойдешь. И посмотрите, следующая мысль, на которую мы обратим внимание – 13 стих. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну». Даже уже не спрашивает отца. «Отпусти меня, отец». Немного времени прошло. Немного. Божье все развивается медленно. Грех быстро идет. Подниматься труднее. И поднимается медленно. Падают быстро. И падать легко. Тоже хочу еще раз напомнить, вот мы рассуждали недавно с некоторыми друзьями об этом. 4 глава Бытие и 5. Потомство Каина в 4 главе, потомство Сифа в 5 главе, потомство детей Божьих. И посмотрите, как Каин быстро развивается. Пошел на восток от Едема, поселился в земле Нод и построил город. Быстро город построил, назвал его по имени сына своего, а потом куют железо, медь куют, играет на свирелях. Как быстро развивается все, все, кто ушел без Бога. А Божье медленно. Живут, кочуют, в шатрах живут. И только в 10-м поколении Ной строит. И сколько Ной строил? 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет строит. А Каин быстро построил. А где то, что построил Каин, братья и сестры? Нет. А то, что Ной построил, и сегодня стоит. На удивление, и сегодня стоит. И так вот и здесь. Посмотрите, по истечении немногих дней, очень мало пришло, и мы уже не узнаем. Этот младший даже уже не разговаривает с отцом. Взял и пошел. Как быстро сегодня падают люди. Как далеко уходит молодежь. Посмотришь и не узнаешь. Мало времени проходит. Грех очень быстро толкает людей. И куда-то, посмотрите, в дальнюю страну ушел. Далеко. Ведь сегодня церковь предупреждает. Не делайте так. Это далеко уведет от Бога. Не верят этому. Далеко уходят люди. За короткое время, вот даже за то время, что вы тут живете, берем даже за 3 года, вы посмотрите, как не узнать людей. Вы посмотрите, за некоторое время даже в целом страну взять, когда первый раз правители сказали, без Бога будем делать. Развивалась медленно страна в целом, и все равно какая-то и социальная была защита. И за короткое время, то, что за десятилетия копилось, за короткое время много беднее жить. Почему? Без Бога быстро все уходит. И так было и с этим молодым человеком. Грех успокаивает человека. Я вспоминаю, когда мы с братьями рассуждали, ну, обычно перед вечерей Господней братская собирается, и вот рассуждение, подготовка к вечере Господней. И один брат говорит, братья, мне так тяжело на сердце. Работает по командировкам, крановщиком. И говорит, нам приходится жить в общежитии по несколько дней. И в комнате телевизор. И вот говорит, ну, сначала программу «Время», новости посмотреть. Посмотрел, потом говорит, еще немного. И вот болит душа. Один брат говорит, еще раз съездишь в командировку, посмотришь, и уже не будет болеть. Привыкнешь. Быстро привыкают. К телевизору быстро все это привыкается. Первый грех, он важен к принятию решения. Или принимай решение сейчас, или привыкнешь быстро и пойдешь далеко от Бога. А потом начинаются трудности. Следующий урок, на который мы обратим внимание, это когда сын приходит в себя. 18 стих. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою». Библия, она показывает не только, как человек уходит от Бога, она показывает путь, как можно прийти к Богу. Библия не только описывает падение людей. Иногда говорят, а почему Библия описывает грех Давида, других, даже и Соломона? Да, но Библия описала и как Соломон возвратился к Богу, и как он даже стал героем веры, достойным, чтобы имя его было вписано и сказано из уст Господа в проповедях. Как он назвал свою жизнь, когда он разум свой отдал просто исследованию, испытывал все суета. Но главное, он вот что нашел. Выслушаем сущность его. Бойся Бога и в этом заповеди его. Бойся Бога и соблюдай заповеди его, ибо в этом все для человека. Кто может сегодня так сказать? Это выход из положения. Даже сколько потерь было у Соломона, но это возвратило ему все. «Приходящего ко мне, — говорит Господь, — не изгоню вон». Господь приходящего не спрашивает, «А где ты так долго был?» Да, Бог долго ждет, но если человек приходит, он принимает грешников. Так начинается 11 глава Евангелия Луки, в которой описано это повествование о блудном сыне. И вот здесь описано также возвращение младшего, возвращение, как мы говорим, блудного сына. Братья и сестры, правильное решение принимает сын. Правильное решение. Он дома много слышал о небе. Он дома много слышал
о Боге, и он вспомнил это. Братья и сестры, у кого есть дети неверующие, будем верить, что то, что мы сеяли в детстве, не напрасно. Сколько отец говорил сыновьям о небе, вспомнил сын, что есть небо. Он не только вспомнил, что есть родительский дом. Мы иногда делаем большую ошибку, когда говорим: дети, вы нас позорите. Ладно, переживем, на то мы родители. Но самое главное, когда мы скажем: дети, вы же распинаете Христа. Дети, не идите против Бога. Вот это самая главная наша тревога должна быть. И видно, отец это говорил сыну, потому что он правильное решение принимает. Говорит: я встану. Он пришел в себя и говорит: я согрешил против неба и против отца. Встану, пойду к отцу. Я скажу ему: отче, прости меня. Я против неба согрешил и против отца. Как многие сегодня стараются навести порядок в семьях и просят прощения, и обещают не делать, и опять это делают. Почему? Потому что самое главное, первое, что надо, это навести порядок с небом. Тогда получится и навести порядок в доме. Тогда получишь часть в доме. Самое первое – это с небом. И вот пришел в себя, он вспомнил и сказал: я согрешил против неба. Я хочу опять привести пример Иакова и его семьи. Вы помните, когда Иаков уходил от отца, а Бог ему показал небо, лестницу он видел, не понял. Когда он уходил от Лавана, и когда он решил навести все-таки порядок, он хотел примириться с братом. Эти годы были тяжелые для него. Вспоминать, что брат его возненавидел, что он действительно много брату причинил скорби и притнул его раз и два. И вот он пошел наводить порядок с братом и послал вестника. Сказать, что даже рабом себя назвал, а Исава господином. Говорит: господин, вот раб возвращается. А что Исав? Ни слова не сказал. 400 человек взял и пошел навстречу. И дрогнуло сердце Иакова. И тогда он впервые обратился к небу и сказал: Боже Авраама, отца моего, и Боже Исаака, отца моего, недостойня всех твоих милостей. С одним посохом я перешел этот поток, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата. Он навел порядок с небом. А дальше после этого мы видим, Бог говорит с ним: твое имя как? Изменяет, дает ему другое имя. Он говорит: Иаков, прикликающийся, хитрый или обманщик. Это переводы этого имени. А Бог говорит: Израиль тебе имя. И с этим именем он пошел навстречу с братом. И не выдержал брат. Он увидел совершенно другого. Он увидел брата, что-то это и брат его, и не тот. Мы часто тоже видим, когда вот наши дети растут. Друзья как-то делились своим переживанием. Говорит: младший наш сын, ну такая была надежда наша, даже и на старость. Особый сынок, говорит. Придут, отец говорит, приду с работы. Он один только обнимет, прижмется, говорит. Столько ласки у него. Я, говорит, забуду усталость и думаю, какой у нас сынок хороший. И мама говорит, это, говорит, действительно, ну, знаете, мягкость такая, говорит, это ласковый дочери был. А потом мы не узнаем, откуда грубость. Грех меняет человека. Но если человек кается, мы тоже не узнаем его. Он совершенно другим становится. Бог дает ему новое сердце. И так случилось с Иаковым. Это был правильный путь. Он к Богу воззвал, он навел порядок с Богом, и потом навел порядок и с братом своим. И этот сын, младший в этой семье, или блудный сын, он пришел в себя. Человек может прийти в себя не тогда, когда он говорит, что я наделал. А человек может прийти в себя тогда, когда он поймет, что самое главное, самый большой грех в Священном Писании назван неверием. Что ты наделал? Ты ушел от Бога. И поэтому ты это делаешь. И когда человек приходит к Богу, тогда он сможет и на земле навести порядок, и в семье, и в своей жизни навести порядок. Причина главная, что человек ушел от Бога. Мне пришлось слышать свидетельство одного молодого человека. Он рассказывал о своей жизни, и тоже к 13 годам говорит, я уже столько много сделал зла, столько уже плакали мои родители, сколько мама, сколько отец плакал от меня. Я, говорит, сам себе рад не был. Я не хотел делать зло, но каждый день, говорит, от меня плакали. Я, говорит, сам мучился, что-то надо делать, ничего не могу сделать, остановиться не могу. Ну и, говорит, однажды я потерял сознание, забрали в больницу, и потом врачи сказали, что жить осталось совершенно мало. Нужна срочная пересадка в сердце. И говорит, а у меня, говорит, мысли, если мне пересадят сердце, я буду другим. Я вот ухватился не потому, что жить хотел. Я уже, говорит, свои 14 лет я и жить не хотел. Потому что я вижу, что я зло всем делаю. Но я, говорит, хотел другим быть. И вот, говорит, некоторое время прошло, нашли донорское сердце как раз и сделали эту операцию. И, говорит, я уходил на эту операцию с надеждой. Если проснусь, буду другим. Сделали операцию, пересадку сердца, швы, все это зажило у него, возвратился домой, говорит, и все началось сначала. И опять плачут от меня, и я, говорит, плачу. Пока, говорит, 17 лет я не пришел и не стал на колени пред Богом. И он свидетельствовал, говорит, я теперь другой человек. Сколько я буду жить с этим сердцем, это не имеет значения. Говорит, самое главное, Бог дал мне новое сердце. Бог изменил мне жизнь. И наконец-то мои родители перестали от меня плакать. Наконец-то. Это Бог совершает. Кто придет в себя, это только тот, кто поймет. Ты согрешил против неба. Это главная причина. Когда мы просим даже прощения, может, у церкви что-то, иногда нам или стыдно становится, или нас увещевают, и мы говорим, ну ладно, я попрошу прощения. И опять мы видим ненадолго. Почему? Потому что надо первое решить вопрос с Богом. С небом решать вопрос. Самое главное сознание, я согрешил против неба. Если это будет, если здесь человек наведет порядок, он везде наведет порядок. Когда мне было 17 лет, помню, и после уже года членства в церкви, когда нас несколько вот братьев таких допустили к братским общениям, я помню, на одном из братском рассуждали об одной сестре, которую надо было, ну, так вот, через церковное наказание проводить, отлучать. И вот переживали все, и муж говорит, вы знаете, она сокрушается, что так сделала. Но у них род такой, у них это в крови, говорит. Я знаю выход. Я помню, так интересно слушал. Вот, и он говорит, ей надо сделать переливание крови. Будет другая кровь, и все, она не перестанет этим заниматься. И все это, ну, я понимаю его сейчас. Он тоже хотел выхода. Сделали переливание крови. Ну, сказали, я помню, что высказывали, братья, что не это переливание ей надо делать. сделали переливание крови, и продолжала она это делать, пока не было, помню, такого сильного покаяния, слез ее, слез в церкви. Господи, прости. Вот что изменяет жизнь человека. Ничто больше, никак не перемена обстоятельств. И сердце дать человеку другое. И даже если бы было бы возможно пересаживать головной мозг, все равно человек думал бы греховным, о греховном. Его природа такая стала после падения в Эдемском саду. Господь дает новую природу. Он рождает человека свыше, возрождает его. Он становится новым творением. Это то, что сегодня нужно каждому человеку. И вот, братья и сестры, так и сделал этот сын. Правильный путь. Если мы говорим притчу о блудном сыне, то не только о том, что как сын самостоятельным стал, ушел, как он без разрешения ушел из дома, взял имение, как он расточил, достойно подражание, возвращение блудного сына домой. Оно было правильным. Согрешил я против неба и пред тобою. Еще хочу обратить внимание на 27 стих. Это на вопрос старшего, что это за ликование, ему отвечают: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Братья и сестры, принял его здоровым. Вовремя пришел в себя молодой человек. Сколько приходят и возвращаются в дом калеками, потерявшими все. Этот сын потерял имение, но все-таки хоть остался здоровым, вовремя пришел в себя. Бог возвращает по молитвам родителей. Я вспоминаю одну молитву родителей, которые так просили: Господи, милостью Твоей или судами останови сына. И судами Господь тоже останавливает. Первое, Господь останавливает милостью. Хочу напомнить волю Божию, которая сказана была Симеону, старцу, после рождения Христа. Когда Христос родился, и когда принесли его в храм, чтобы совершить над ним законный обряд, то Симеону было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И так Господь с каждым человеком поступает. Прежде всего, Он открывается ему. Вот сегодня мы на собрании. Сегодня ты увидел Христа Господня. В этом служении Он здесь. В слове, в пении. Мы даже, знаете, все равно вот эта обстановка, чувствуется святость. Здесь Господь. Если не покаешься, не изменишь жизни, смотри, все Господь сделал со своей стороны. Может встретить смерть. В лучшем случае судами Господь начнет останавливать. Это в лучшем случае. Мне пришлось в феврале месяце совершать вечерю Господню, когда по больным, и в больнице совершать сестре нашей, старице. Она уверовала уже в пожилом возрасте, в пенсионном возрасте. Проработала она учительницей, педагогом. Потом, через некоторое время, уверовал муж ее и сыновья, два сына, за которых она много молилась. Много молилась. Знаете, им уже за 30 обоим. И они так вот, во-первых, мать просила у Господа милости, говорит: мы не воспитали их верующими, мы сами были неверующими. И вы знаете, вот сколько они у нас членами церкви? 5 лет. И я почти каждое собрание слышал: мама молится сыновьям. И вы знаете, в позапрошлом году я впервые услышал такую молитву: Господи, любыми путями, потому что здесь и наркотики, уже здесь все пошло, судами Твоими или милостью спаси моих сыновей. 26 января прошлого года похоронили мы одного сына, и 26 января этого года похоронили второго сына. Мать была в больнице как раз, ее привезли. Она так по-матерински, тихо, без крика попрощалась, увезли в больницу, и мне потом через 3 дня надо было совершать вечерю Господню. Я пришел, подошел к врачу, говорю, что я служитель церкви, и мне надо совершить причастие сестре нашей вере. Они выделили комнату, и вот она заходит, и я спрашиваю, первый вопрос: сестра, тяжело вам? Она говорит так мне: первый сын за 1.5 часа до смерти покаялся. Этот сын за день до смерти покаялся. Что я просила, Бог мне дал. Это утешение мое. И это утешение превосходит скорбь мою. Да, об этих сыновьях нельзя сказать, что они здоровыми пришли. Какая-то милость, когда еще можно здоровым прийти. Посмотрите. Не знаю, я недавно только обратил внимание на эти слова. Отец принял его здоровым, поэтому он так радуется. Но есть еще другой путь, когда Бог смиряет человека. В Священном Писании, вот в немецком переводе, там прямо так и звучит, что «ты руководишь меня глазами твоими». Когда Господь глазами нас зовет, а есть еще «не будь», говорит, «как лошак, которому надо удила», и что еще? И палка. Да, и так, может, бывает. Вот дети малые сидят, я тоже так вот у нас с братьями, хор здесь, и мой меньший сидит на собрании как-то, и смотрю на него, ему что-то хочется передать, или ему передают что-то, вот таких же много мальчиков, ну, я ему показываю глазами: сиди спокойно. Пока смотрю на него, сидит, ну, немножко отвлекусь, смотрю, а потом по-другому решил, вот так нагнулся, спрятался за лавку и смотрю, занимается своим делом. Он думает, что если он папу не видит, то все, значит, с него ничего. Но я-то вижу, Бог-то видит. А потом начинается беседа с сыном, наказание сыну. И вот так вот и здесь мы читаем. Посмотрите, хорошо, что этот сын пришел вовремя в себя, и отец принял его здоровым. Братья и сестры, если кому-то нужно что-то поправить, не надо ждать болезней, страданий, потерь. Пока есть время, пока есть возможность принять тебя здоровым, лучше прийти сейчас. Это особая радость. Следующая мысль, на которую мы обратим внимание с вами – это мысли о старшем брате. Отец говорит ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Братья и сестры, ну а что бывает тем, которые не уходят из церкви? Тем, которые послушны дома. Есть одна, знаете, опасность для таковых. Кто с детства верующий, кто был всегда послушным, это гордость духовная. Есть гордость житейская. Мы сегодня слышали, что дьявол так искушает человека. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Для христиан опасна гордость духовная. Я работал, я никуда не уходил, я в мир не уходил. И вот старший брат так вот о себе думал. Но, братья и сестры, посмотрите, какая награда послушным. У него тоже часть есть. Разделил им отец имение. У каждого своя часть. Младший взял свою часть и расточил. Но есть еще часть у отца, и есть еще часть у сына. И что отец говорит сыну? Сын, все мое твое. Он говорит, отец, ты вот этот брат, пришел, или сын твой пришел, и ты ему и теленка, вот, и пир устроил. А что мне будет? Помните, как ученики сказали Господу? Господи, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет? Господь говорит, в этой жизни во сто крат получите, а в вечной жизни. И вот удел послушный. Все мое твое. У нас один брат, который уходил от Бога, и когда молодым человеком еще уходил от Бога, и когда он покаялся, и так женился он в мире, Бог дал ему милость, первая жена покаялась, потом он покаялся. Он сейчас у нас проповедует Слово Божие, служит Словом Божиим, и вот он говорит, братья, говорит, как хорошо вам, а мне, говорит, надо столько много работать, в 5-4 утра я читаю, я, говорит, вижу, что я многое упустил. Да, лучше было бы, чтоб не уходить. Все мое твое. Тот, кто с Господом, ну, может быть, в дальней стране не был, но главное это сохранить все, еще приумножится. Все мое твое. И последняя мысль, братья и сестры, это та, почему у старшего брата не было радости, когда вернулся младший брат? Потому что у него не было скорби о брате своем. Почему отец радовался и говорил, сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся? Потому что отец скорбел о сыне. Он тосковал о нем, потому что он ждал сына верою. Почему иногда говорят, что в собрании нет покаяний, братья и сестры? А потому что покаяние это только проходит через страдания ждущих. Если мы в скорби молимся о подступивших, об упавших, то будет покаяние. Мы вот были с братом, старцем нашим в одной небольшой церкви, и когда посетили ее, там остались мы на 2 недели, для того, чтобы, ну, помочь, там только диакон, пресвитера нет, есть некоторые трудности, чтобы проводить беседы, собрания, ну и посетить каждую семью. И вот брат, этот ответственный старец наш, спрашивает у диакона, говорит, дай мне церковный список. Он дал ему церковный список, все члены церкви, он говорит, а что у вас, отлученных нет? Он говорит, есть, а где они? А мы их не записали. А что у вас нет отпавших, охладевших? Есть, а где они? Кто у вас давно на собрание? Есть такие, что на собрание уже не ходят долго? Есть. А где они, говорит? Они у тебя на первом месте должны быть в списке. Ты должен каждый день смотреть на этот список и плакать. Вот тогда они вернутся. Вот тогда они будут здесь опять на собрании. Отец каждый день смотрел на дорогу. И поэтому вернулся сын. И поэтому сердце отца наполнилось радостью. А брат ни разу старший не глянул на дорогу. Он не тосковал, что брат твой ушел. Ну неужели ты будешь спокоен? Не было такой тоски. И радости поэтому нет. Братья и сестры, сказано, что небо радуется, когда кается грешник. И пастырь оставляет 99, идет за одной, а потом радуется, потому что он переживал, он чувствует ответственность за эту овцу. Когда в церкви будет радость, когда будут покаяния, когда начнем плакать о себе и о детях наших. Братья и сестры, вот все больше и больше приходит мысль о том, что наши молитвенные дома, которые мы назвали, потому что так Христос назвал храм, дом мой домом молитвы наречется, потому что самое главное сила дана Церкви Божией, родителям, христианину – это молитва. Потому что Христос Иисус молился за нас в Гефсимании. Он молился, избирая учеников. И ученики в 11 главе послания Евангелия Луки мы читаем: «Научи нас молиться». Научи нас молиться. Случилось, когда он однажды молился и перестал, они захотели тоже так молиться. И он назвал дом молитвы. Братья и сестры, может быть, наши молитвенные дома больше похожи на дом пения, дом проповедей, но дом мой домом молитвы наречется. Это дом, где печаль сменяется радостью. Это дом, где молятся погибших, и погибших каются. И радуется небо, радуется церковь. Мы поем приветственные, радостные гимны. Почему эти гимны редко раздаются? В этом доме наконец-то пение, ликование. Брат удивляется, что это за ликование. Брат твой пришел, а у него сердце не ликует, потому что оно и не скорбело у него. У отца сердце не выдерживает этой радости. Сын был мертв, нашелся, он бежит навстречу, потому что отец сильно тосковал. Если в нашем собрании есть тот, кто тоскует о детях своих, и не только о детях, о грешниках, об этом мире, кому они нужны, братья и сестры? Мне очень понравилось брата одного поступок, когда он после собрания подошел и говорит, что братья, и ко мне подошел, говорит: брат, не пойдешь ли ты со мной? Хотя собрание закончилось поздно, уже было 9 часов вечера. У меня, говорит, соседка умирает. Я говорю: а не поздно будет? Нет, говорит, она ждет. И когда пришли, мы зашли в квартиру, я посмотрел, действительно умирает. Умирающий человек. Сама она врач, она без Бога, у нее никого нет верующих, но есть сосед, которому не безразлично было брату, что рядом человек гибнет. И когда мы беседовали, обетование Божие, места Священного Писания, встречи с Богом, и когда она не могла вставать, она руки так протянула к небу: Господи, прости меня, я заканчиваю свою жизнь и прими меня. Вы знаете, как вот радостно было слышать такую молитву, какое-то утешение. Но это потому, что кому-то не безразлично это было, кто-то скорбел. Христос, небо, в скорби было, и Христос агнец, закланный от создания мира. И Бог, когда человек согрешил, Он пришел с великой скорбью и говорил: где ты? И когда человека он нашел, и когда он одел его одежды, я думаю, что это тоже была радость, утешение. А когда Сын Божий пострадал на Голгофе, когда Он вывел и освободил из преисподней мест всех, тех, которые приняло это преисподнее, разве это не было радостью? Бог ждал человека, и вот он на свободе. Ад, где победа твоя? Говорит Священное Писание. И эту скорбь Господь передал церкви, чтобы мы сегодня скорбели. Если скорбим, и радоваться будем. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Плачьте о себе и о детях ваших. Есть воздаяние этим слезам. Потому что Бог все равно по молитвам и по скорби церкви и родительской воздействует на молодых людей. Нам кажется, далеко ушел этот блудный сын. Далеко. Так и написано. В дальнюю страну. Братья и сестры, а молитвы сильнее. Молитвы сильнее. Божье действие сильнее дьявольского. Мы говорим, что так как в современном мире, посмотрите, вы боги. Зачем тебе отец? Бери все, что нужно, уходи, живи сам. Сегодня тоже так воспитывают. И мы говорим, какое страшное воспитание, братья и сестры. А есть еще другое, другая картина. Какая сила дана церкви? Какая сила отцовской молитвы? Какая сила отцовской веры? Из дальней страны идет сын, возвращается. Грех манит сына, он уходит. Но вера отца и молитва тоже манит. И он приходит. Из далекой страны приходит. И говорит, согрешил я против неба и пред тобою. Пусть Господь даст нам утешиться этим. И чтобы в церкви Божией и в семьях была радость, пусть сначала нас посетит скорбь. Скорбь за всех отпавших. За кого, может быть, братья и сестры, о ком, чье имя давно здесь не упоминалось. Последний раз имя упоминалось, когда наказывали, отлучали за грех. Пусть бы сегодня это имя вспомнил кто-то в молитве. Со скорбью вспомнил бы эти имена. Если это будет, придет он. И будет радость в церкви. Эти истории, проповеди нашего Господа Иисуса Христа, братья и сестры, и сегодня тоже все происходит. Так же будет, так же уходят, но так же и придут, если у нас будет такая вера, как у этого отца. Пусть Господь в этом благословит нас и утешит. Аминь. Будем молиться.